Давайте вспомним, послание к евреям. О чем мы уже с вами говорили? Что мы уже знаем? Первая глава послания к евреям. Автор показывает, насколько выше и превосходнее Иисус ангелов над ангелами. Ангелы – это всего лишь служебные духи, которых Бог посылает на служение спасенным. Иисус Христос, Сын Божий, Он намного превосходнее. Вторая глава говорит, что хотя Иисус превосходнее, но Бог на короткое время сделал Христа по положению ниже ангелов. Он уничижил его на короткое время. Для того Иисус воспринял плоть и кровь, чтобы через страдания обрести для нас спасение и вернуть нам то первоначальное положение, которое Бог дал человеку, когда сотворил Адама и Еву. Помните, какое положение Бог дал человеку? Бытие, 1 глава, 25 по 28 стих. «Да владычествуете над землей и над всем творением». Сейчас человек не владычествует над этим. Не поставлен человек выше всего творения. Да, скорее природа, да, над человеком владычествует. Вот так Иисус умер для того, чтобы вернуть человеку вот это положение. И во второй главе написано в самом начале, что если слово, возвещенное людям через ангелов, было настолько важным, что люди, которые нарушали это слово, были достойны какого наказания? Смерти. То насколько же мы должны быть внимательны к слову Иисуса Христа, да, который намного выше ангелов, который и есть вот то слово, да, возвещенное когда-то через ангелов и пророков ветхозаветном Израилю. Мы должны быть особо внимательны к тому, что говорит нам Библия или Слово Божие. В третьей главе Иисус сравнивается с Моисеем. И автор опять говорит, что Иисус намного выше по положению Моисея. Намного выше. Моисей как слуга в Доме Божьем, а Иисус сын в доме его. Да? И в третьей главе мы увидели, что тот, кто до конца будет верен Господу, тот спасется. Так же, как когда-то в пустыне, когда услышали глас Божий через Моисея. Да, пошли, но многие, да, или большинство даже, кто вышел из рабства из Египта, не дошел и не вошел в землю обетованную. Не вошли, потому что были, по сути, неверующими, неверными. Итак, постоянство в вере является доказательством нашего спасения. Если я не постоянен в своей вере, должен задать себе вопрос, а спасен ли я? Четвертая глава. Иисус Христос – это тот, который дает человеку покой, который вводит в покой уже здесь, на земле, покой духовный, который после восхищения церкви для спасенных станет каким покоем? Покоем жизненным. Да, мы будем жить в этом покое в вечности. Но этот покой мы обретаем здесь, на земле. И опять же, этот покой мы обретаем, если очень внимательны к Слову Божьему. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. И в 4 главе мы прочитали, что Иисус Христос – это наш первосвященник, да, который был искушен всем, кроме греха. Он все прошел, он все испытал, то, что мы испытываем, и поэтому он понимает нас и может всегда оказать нам милость, когда мы грешим, и прийти с помощью в свое время, да, когда нам действительно помощь нужна, по его мнению. А он-то лучше знает, когда нам нужна помощь. Пятая глава о первосвященстве. Мы помним, что получатели послания, евреи, которые уверовали во Христа, прошли скорби, страдания за Христа и ждали его пришествия. Ждали, когда вот-вот Христос придет и возьмет их себе. А пришествия нет, начались гонения, людей начали уже львами, да, с дикими зверями травить на аренах. И из 10 главы мы видели, что вот эти получатели послания, верующие христиане из народа Божьего, из евреев, они и сами через это проходили, и помогали тем, кто был преследуем, кто был в гонениях. То есть они через все это прошли. Но Христа нет, и они с ослабевшей верой начали оборачиваться, оглядываться туда, откуда вышли, храм. Ведь все это проводилось по заповедям Божьим, по закону. В Слове Божьем написан закон, регламентирующий, как это все нужно было делать. И они смотрят, там первосвященник, здесь первосвященник. Может быть, и тому, да, может быть, и к этому нужно ходить, и к тому не переставать ходить. И вот они раздвоились, да, с ослабевшей верой. И Иисус говорит, Иисус через автора вот этого послания говорит, что первосвященники ветхозаветные, они избираются из людей, вы помните, да, мы с вами говорили об этом, из человеков избираются. И для людей поставляется на служение. И первосвященник – это посредник между народом Божьим, да, и Богом Отцом. И Христос, Христос, Он также воспринял плоть и кровь. Он также стал человеком и не сам поставил себя на место первосвященника, но Бог сделал его первосвященником по чину Мельхиседека. Шестая глава. Конец шестой главы, мы прочитали, 17 стиха. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования о спасении, непреложность своей воли употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека». В каких двух вещах Богу невозможно солгать? Обетование и клятва. Бог дал обетование о спасении, и Бог в чем-то поклялся. И вот эта надежда на спасение, автор пишет, она является для нас как якорем. Что такое якорь для корабля? Спасение. Когда море штормит, когда сильные волны, если якорь надежно, да, закреплен за чем-то, с кораблем ничего не случится. Так вот, надежда, наша надежда на спасение, наша абсолютная уверенность в спасении, это как якорь, который заброшен, даже не заброшен, который Иисус взял, да, и зашкерил, так, по-моему, да, и зашкерил на небесах, в святой святых, там, где он сейчас находится. И вот этот якорь и крепкий трос держит нас привязанными вот к этому спасению. И что бы в нашей жизни ни случилось, мы всегда будем куда смотреть, да. Какая бы сильная волна ни была, да, капитан корабля на что смотрит? Смотрит так, что там у нас с якорем, да? Держится ли он? То есть наша уверенность в спасении. И седьмая глава. Но прежде чем мы к седьмой главе перейдем, а давайте прочитаем. Здесь много непонятных вещей для нас с вами. Седьмая глава Евреям. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия и меньше благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. 10 стихов я прочитал. Все это как бы к нам никакого отношения не имеет, друзья. Да? Священство Ааронова, да, священство по чину Мельхиседека, ну нет у нас сейчас священства Ааронова. Для нас эти вещи, вот когда мы читаем, ну само собой, ну конечно, Мельхиседек намного выше Аарона. Намного, мы знаем. Но для чего мы все это изучаем? Во-первых, есть две причины для этого. Во-первых, понять, насколько нам Христос дал свободу. Свободу от закона. Чтобы мы не привязывали себя к закону мертвых дел. Что это такое, мы чуть позже поймем. А во-вторых, мы живем вообще в очень интересном мире. Одни из самых больших конфессий христианских, назовите мне. Католицизм и православие. Кто был в католическом храме? Несколько человек. А кто был в православном? Все были почти, да? Расскажите мне, как православный храм устроен? Внутренняя архитектура храма. Иконы, так. Все блестит. Я говорю, друзья, я говорю не про художественное оформление, а про внутреннюю архитектуру храма. Знаете, что такое архитектура? Наташа, скажи громко. Похоже на ветхозаветную скинию. Посмотрите, зал собрания, да, зал собрания, там, где миряне. Алтарь, как вы описали, да, иконы, иконостас, все блестит, все в золоте. Дверка. А что за дверкой? Алтарь. Куда любой мирянин может пройти? Нет, никогда не пройдет. А кто может пройти? Священник может пройти. Посмотрите, даже в архитектуре храма мы имеем пример закона. И сама архитектура храма показывает людям, вы не надеетесь на свое спасение. Нет. Бог только знает. Вы не должны никогда быть уверены, вы не можете войти в присутствие Божие. Вот он алтарь показывает. Только священник может подойти и говорить с Богом. Вы никогда не можете. Понимаете, в самой архитектуре мы живем в этом. Мы живем в этом среди вот этого закона. Когда даже сама архитектура показывает нам, что не может человек быть один на один с Богом. Нужен обязательно посредник. И чем выше сан этого посредника, тем надежнее Бог нас услышит, да? Когда к ручке Алексия припадают, потом, наверное, неделю не моются. Да, настолько святыми считаются. Точно так же было при первосвященнике. Мы с вами уже читали про одежды первосвященника. Это было настолько торжественно, это было настолько свято, когда первосвященник заходил в святое святых и выходил оттуда, что народ весь трепетал. Мы живем, в принципе-то, почти в такое время, когда все призывает нас: исполните закон, сделайте так, если вы так не будете делать, и не надеетесь, что вас Бог услышит. Поэтому нам очень нужно знать это. Итак, 10 стихов прочитали. И мы здесь видим, посмотрите, какое описание. Мельхиседек, царь правды и царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Кто кому уподобляется? Кто на кого похож? Иисус на Мельхиседека и Мельхиседек на Иисуса? Мельхиседек на Иисуса. Удивительнейший персонаж. Если вы внимательно почитаете Бытие, мы увидим родословие каждого человека, кто хоть как-то, да, повлиял на историю израильского народа. Родословие всех людей. Но когда мы встречаем в 14 главе Мельхиседека, ни слова ни о том, кто он такой, ни о том, где родился, да, ни о том, сколько там детей было у него и когда умер. Понимаете, Дух Святой, который фактически диктовал Моисею вот эти слова, когда Моисей писал Пятикнижие, Дух Святой ничего не сказал об этом. И автор послания к евреям делает вывод, что если Дух Святой не сказал, значит, у Мельхиседека нет ни начала дней, ни конца дней. И этот священник Мельхиседек, его священство вечное. И вот именно этот священник, он уподобляется Иисусу Христу. И этот священник, он намного больше по положению кого? Авраама, от которого пошел народ израильский. Авраам – это столб, это начало для израильского народа. Но Авраам дал десятину самому Мельхиседеку. Мельхиседек благословил Авраама. Без всякого прикословия написано, меньший благословляется большим. И написано, что когда еще Леви был, не родился еще, да, фактически был в чреслах Авраама, фактически Леви, который должен принимать по закону десятины, он через Авраама дал десятину Мельхиседеку. И здесь мы опять видим превосходство священства по чину Мельхиседека. Давайте дальше читать. 11 стих и ниже. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменную священства необходимо быть перемене закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающей, ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Итак, ветхозаветное священство, священство по чину Аарона, оно было призвано к тому, чтобы народ, помочь народу исполнить закон. И как бы все годы эти ни старались священники, уча народ Божий закону, народ смог исполнить закон? Закон кого-то смог сделать совершенным? Никого. Как по закону поставлялись священники, вы знаете, как они поставлялись? Кто мог быть первосвященником? Только человек, только еврей из колена какого? Левия. Из колена Левия. И не просто из колена Левия, но имеющий по определенной веточке родство с Аароном. Понимаете? Очень строго родословие велось всех левитов, чтобы были вот эти первосвященники. Эти первосвященники, как вы думаете или знаете, могло быть в Израиле два одновременно первосвященника? Только один. Ни при каких обстоятельствах не могло быть двух первосвященников. Если один первосвященник умирал, да, то после него избирался, да, из людей избирался первосвященник наидостойнейший из колена Левия, который имел родство по линии какой-то с Аароном. И только этот человек что мог делать? Один раз в год раздвигать завесу, да, и входить в присутствие Божие, святое святых. Только один этот человек. Другой не имел права. И при этом, несмотря на весь этот закон, несмотря на все это богослужение обрядовое, красивое, торжественное, нужное, закон никого, ни одного человека не смог сделать совершенно. И здесь автор говорит, что если Бог сказал, что ты будешь священником по чину Мельхиседека, значит, он отменяет священство по чину Аарона, левитское священство. Потому что Иисус Христос, Он не из колена Леви. Это значит совсем другое священство. Если Бог воздвигает другого первосвященника, значит, священство по чину Аарона, да, левитское священство, оно остается или нет? Оно отменяется. Отменяется по причине немощи закона. Если закон никого не сделал совершенным, зачем он нужен, такой закон? Значит, отменяется и закон. Вот о чем здесь речь. 20 стих. Прочитаю с 19-го. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Во время левитского священства кто приближался к Богу? Кто? Один человек. Кто? Первосвященник. Первосвященник только приближался к Богу. Когда-то на горе Хариф, когда Бог давал заповеди, когда Бог говорил с одним представителем израильского народа, с кем? С Моисеем. Настолько вот это место было свято, что Бог сказал, ни один человек не должен приближаться к этой горе. Если какой-то зверь приблизится к этой горе, этот зверь должен быть убит, даже зверь, потому что это место свято. И только, ну, народ-то он и сам, да, не хотел. Потому что настолько Бога боялись, настолько видели свое несовершенство, что Моисей, иди ты, говори. Мы боимся, что Бог нас убьет. Итак, 20 стих. «И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы». Левитские священники были без клятвы. Они не назначались клятвой Бога. Они как назначались? По роду, да? По родословной. Из колена Левия, и первосвященник должен иметь быть родство с Аароном. Они были без клятвы. А сей, Иисус Христос, с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». То лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, то есть вечное. Псалом 109. Мы уже читали его, когда первую главу проходили. Много цитируется здесь из 109-го псалма. Давайте прочитаем. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Цитата, цитируется этот стих в первой главе Евреям. «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих». Цитируется в первой главе Евреям. «В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни из чрева прежде деницы, подобно росе рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека». 4 стих 109 псалма. «Клялся Господь и не раскается». Иисусу говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Обетование и клятва. Но в чем польза для нас вот этой клятвы? Давайте подумаем. Значит, те священники были без клятвы. Они поставлялись по закону. Один умирал, да, другого люди избирали. Этот умирал, другого люди избирали. Там нужно только было его родословие. По закону. Иисус Христос поставлен Богом первосвященником через клятву. Насколько выше его положение, чем священство по чину Аарона? И если об Иисусе Христе Бог поклялся, помните, что с переменой священства должно быть перемена чего? Закона. То лучшего завета поручителем сделался Иисус. Был Ветхий Завет, да? Ветхий Завет новым священством Бог отменяет. Он отменяет этот завет. И Иисус, как первосвященник, он становится поручителем лучшего завета, чем Ветхий Завет. Об этом мы будем в 8 главе говорить. Пока только мы видим, что Новый Завет, он намного лучше, чем Ветхий Завет. Поручители Ветхого Завета кто были? Священники. Священники-левиты. Поручителем Нового Завета стал Иисус. И этот завет намного лучше, потому что сан, да, сан или чин первосвященника Христос получил по клятве самого Бога. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Для нас это понятно, для евреев это было трудно понять. Вот один и тот же первосвященник на протяжении многих лет входит в святое святых раз в год, предстоит перед Богом. Это посредник людей перед самим Богом. Посредник. С этим первосвященником люди каким-то образом общаются, да, когда он вне храма. Этот человек наставляет народ Божий в слове. Этот человек учит людей соблюдать заповеди, ходить в уставах Божьих. И вдруг он умирает. Встает другой первосвященник. К этому первосвященнику людям надо привыкать. Представьте себе, церковь Вифлеемская звезда. В четверг ко мне пришел e-mail. Умер пастор церкви. Сергей Николаевич Саутов. Церковь небольшая, ну, примерно как наша, может, даже чуть меньше нашей. 45 лет, обширный инфаркт. И в один день, в один час фактически умер. Вот сейчас что будет с церковью? Они будут избирать, если будут избирать себе нового пастора, да? Легко им будет к новому пастору, когда этот пастор вел их с момента основания церкви. Многие годы, 15 лет. Всегда проблема, когда новый человек над тобой, всегда проблема привыкания, да? Иисус Христос, наш первосвященник вечно. Как Он нас принял в момент покаяния, да? Как Он с момента покаяния стал нашим ходатаем, нашим защитником, нашим утешителем, нашим другом, так Он им будет оставаться на протяжении всей нашей жизни. Нам не нужно бояться, что сейчас наш ходатай умрет, да, а кто там еще, да, вместо него станет? Да, у нас нет этого страха, какой был страх у евреев. Посему, 25 стих, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы, сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Чтобы нам понять, от чего Бог нас освободил, от чего Христос нас освободил, мы должны посмотреть на закон. Книга Исход, 29 глава. Книга Исход, 29 глава, 36-38 стихи. И тельца за грех, Бог через Моисея говорит Аарону, и тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 38 стих. Вот что будешь ты приносить на жертвеннике. Двух агнцев однолетних каждый день постоянно. Одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером. Посмотрите, первосвященники. Каждый день. каждый день приносили жертвы. Каждый день они подходили к жертвеннику и приносили жертвы Богу. Сначала за грехи свои, потому что имеет немощи. Немощен для греха также. И книга Левит, 9 глава, 7 стих. «И сказал Моисей Аарону, приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа и очисти их, как повелел Господь». Очисти себя и народ. Это говорится Аарону, первому первосвященнику. 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу». Значит, уже животное лежит на жертвеннике. Уже зарезанная кровь, слита с него, лежит на жертвеннике. У Аарона ни зажигалки, ни спичек, да, ни кремния там, ничего нет. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех всесожжения и жертву мирную. И пошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. Жертва лежит на жертвеннике. И явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Посмотрите, Аарон приносит жертву за свой грех и за грех народа. Закалывает животных, да, кладет на жертвенник. Все по закону, шаг за шагом, как нужно. Будем, наверное, еще читать, когда 9 главу. Это очень интересно и очень важно. Не зажигает огня. Выходят Моисей с Аароном, благословляют народ и ждут. Примет Бог жертву или не примет? Если Бог не примет жертву, то горе всему Израилю. Израиль не очищен, грех Израиля не прощен. Они стоят и ждут. И вдруг огонь сходит и пожирает, сжигает эту жертву. Народ падает на колени в благоговении перед Богом. Аллилуйя, Господь простил нас. И так каждый год, из года в год, на протяжении тысячелетий, народ ждет, примет Бог жертву или не примет. Что мы сейчас имеем, друзья? Жертва принята. Один раз Христос принес себя в жертву, и эта жертва была угодна Богу, и Бог принял ее. И Христос, воскреснув, сидит по правую руку Бога и слышит любое наше обращение. Мы согрешили, Господи, прости. В этот же момент Христос, Отец, там сестра, да, дочь твоя, согрешила, я вижу, она действительно раскаивается. Прости, прощаю. Момент, прости, прощение, прости, прощение. Не нужно ждать, не нужно приносить жертв, не нужно думать, примет Господь или не примет. Посему и может спасать приходящих через Него, только через Него, не через какого другого человека, через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И какой у нас первосвященник, вы посмотрите, как он отличается от любого священника, избираемого из человеков. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников – и превознесенный выше небес. Он не у алтаря стоит, он не около святого святых стоит, даже не в святом святых в храме земном. Он на небесах. Он на небесах ходатайствует за нас. Вот он наш первосвященник. Вот какую свободу нам дал Бог, от чего Бог нас избавил. Мы свободны, друзья. Мы в любой момент нашей жизни можем встать на колени и обратиться к Богу через Иисуса Христа и сказать «прости» или попросить о какой-то помощи. И в этот же момент Бог услышит слова Иисуса Христа, которыми Он ходатайствует за нас. И все это по одной причине. По одной причине, 27 стих, потому что Христос один раз принес самого себя в жертву. Для того, чтобы мы имели такую свободу, чтобы мы были свободны от закона, Христос принес один раз самого себя, непорочный, искушенный во всем, кроме греха, святой, Творец всего сущего, Он принес самого себя в жертву, чтобы по клятве Бога Отца стать первосвященником каждого из нас. Он наш самый близкий, самый надежный друг, первосвященник, который всегда слышит, всегда понимает, всегда сопереживает, всегда готов оказать нам благовременную помощь и явить милость, потому что Он понимает наше несовершенство, Он понимает наши слабости, Он понимает, что порой мы не в силах устоять в искушениях. Он понимает это, потому что Он сам все это прошел. И Он оказывает нам милость и прощает нам грехи наши. В любой момент, как только мы попросим Его. Это действительно свобода, друзья. Представьте себе, что люди имели до Христа, в каком страхе они жили, примет, не примет, да, жертву. И что мы имеем сейчас. Девятнадцатый стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы или каждый из нас приближается к Богу». Иисус Христос нас уже ввел за завесу. Поэтому Он назвал нас «царственное священство», да? «Народ святой», «люди, взятые в удел» или «в собственность Богу». Мы уже фактически находимся внутри святой и святых. Потому что Бог живет внутри нас. Такой привилегии не имел даже первосвященник по чину Аарона. Он один раз в год мог войти в присутствие Божие. Мы с момента покаяния все свое время, даже когда спим, мы спим в присутствии Бога. Представляете? Бог не спит, а мы в Его присутствии спим. А Дух бодрствует, который внутри нас, да? Еще ангелам команда дает: слушай, так, ты вот здесь его на другой бочок поверни. Так, вот этот сон ему не нужен. Давай-ка другой ему покажем. Дух бодрствует. И мы постоянно находимся в присутствии Божьем. И для нас это настолько привычно, что мы даже не представляем, что для этого потребовалось Богу. Умереть за нас. Чтобы мы имели такую свободу, которой должны дорожить. Свобода, которой должны дорожить. И не превращать ее в повод к распутству. Мы должны благоговеть перед Богом, понимая реально, от чего Он нас избавил. И когда видим закон, когда слышим, что, слушай, тебе надо, чтобы ты был святой, тебе надо сделать вот это, да не надо мне это делать. Я это делаю не потому, что мне говорит так закон, а я это делаю, потому что я люблю. Я люблю Бога, я не могу по-другому поступать, я не могу по-другому жить. Мертвые дела закона – это не те дела, которые мы грешили, которые мы делали, когда были неверующими. Мертвые дела закона – когда я делаю что-то по обязанности, а не по любви. Когда я своими делами пытаюсь показать себе, другим и Богу: Господь, ну вот видишь, я служу Тебе. И делаю это не по любви, а по обязанности. И делаю это своей силой, а не силой Божьей. Вот мертвые дела закона. Этими делами никогда я не стану праведным, никогда я не стану совершенным. Закон ничего не может довести до совершенства. Только заповедь, только любовь, новый закон, новый завет, да, о котором мы будем на следующих собраниях говорить, 8 глава. Только этот завет может сделать человека совершенным и свободным вот этих от мертвых дел закона. Поэтому, друзья, радуйтесь. Радуйтесь, что Господь один раз принес самого себя в жертву, Потому что Он нас избавил от закона, Он избавил нас от многих обрядов. И люди, которые, многие-многие люди, которые этого еще не понимают, они пытаются угодить Богу путем совершения каких-то обрядов, мертвых дел. Не угодишь этим Богу. Поэтому будем славить Господа и будем всегда помнить, друзья, какой дорогой ценой мы Ему достались. Потому что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками.